говорится, чем мягче учитель, тем может он более такой тяжелый меч взять в руки. Да? То есть чем тяжелее информация, тем как-то надо ее как-то рассказывать, чтобы она не прибила никого. Вот. Истинное знание считается тогда, когда она в конце концов вызывает улыбку. Потому что ну, хорошее настроение – это признак, что это знание. Если это знание просто так давит к земле, нет выхода, значит, это не является знанием, или знание искажено специально, просто чтобы подавить людей. Вот. Итак, сразу хочу сказать, все, что мы видим, слышим в СМИ, в фильмах, что нам говорят, потому что понятно, что в чьих руках вот эти СМИ. Нам кажется, что вокруг все плохо, 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 и у них планы на еще более худшие, и эти планы остановить нельзя. Это ложь, потому что мы выходим на улицу, смотрим, вроде нет таких особенных изменений, да? Нет таких изменений. Но потихонечку, потихонечку нас к этому приучают. И самая главная задача сломить человека или людей, чтобы они даже и не пытались сопротивляться. Вот. Есть такое слово, там, например, презумпция невиновности. Слышали, да? Презумпция это... Я зачитаю, что такое презумпция. Невиновность это понятно. А вот что такое презумпция? Презумпция становится принимаемое предположение об истинности или ложности некоторого факта. Презумпция становится принимаемое предложение, то есть это вообще не факт, а об истинности или ложности некоторого факта, которое считается заведомо верным. Такое предположение признается верным до тех пор, пока не будут представлены факты, ему противоречащие. То есть кто-то приходит и говорит, ну вот это так, ну почти как аксиома. Хотя аксиома это противоположные презумпции ну, слова, определения, потому что аксиома, она ну, недоказуема, это ну, что-то очень уж очевидное. А презумпция это ну, как бы общепринятое. И оно будет общепринято до тех пор, по умолчанию, пока кто-то не поднимет руку и скажет, ребята, а мне кажется, не так. И если он докажет, что это не так, то эта презумпция снимается. Так вот, презумпция невиновности заключается в том, что пока мне не докажут, что я совершил какое-то преступление, меня судить нельзя. Понимаете? То есть изначально человек невиновен, то есть не надо доказывать. А презумпция виновности что такое? Например, где-то что-то совершилось, я проходил рядом, меня схватили, и я должен доказать, что я там ни при чем, иначе меня не выпустят. Вот это презумпция виновности. Понимаете? У нас сейчас действует презумпция невиновности. Вот. И человека там ломают, там пытки там с пристрастием, допрос с пристрастием, ну делают, да? Слышали такое? То есть хотя... Де юре это есть, де факто это не всегда. А вот есть еще такое интересное слово презумпция согласия. Что такое презумпция согласия? Это связано с последней веянием такой моды, называется трансплантология. Ну, знаете, что это такое, да? Вынимают у кого-то что-то, вставляют кому-то. И оказывается, по умолчанию, каждый из нас, будучи в живых, согласен поделиться органом. И это проведено законодательно сейчас. Половина странных проведено законодательно, половина презумпция согласия, половина презумпция несогласия. Но поскольку органы так нужны, и те страны, где презумпция несогласия, то есть ну, юридически каждый гражданин там страны, он должен сам подписать, что вот я в случае моей смерти хочу, чтобы мои на органы и так далее. Там очень трудно их ну, оттуда забрать. И поэтому богатые люди, они покупают себе органы, если они выходят из строя, из тех стран, где есть презумпция согласия. То есть кого-то сбивают, не спрашивая родственников, никого, там раз-раз выковыривают. А если очень надо, и он хорошо подходит, этот человек, то... Этот человек, ну, делают ему, что он как бы умирает, понимаете, потому что он просто подходит. Вот. И я хотел бы, ну, не хочется портить томный вечер, потому что он и так уже испорчен, вот этой лекцией. Вот, как вот с этим АТО, там молодой человек, и он как-то или несовершеннолетний, или что-то, вот он горел туда желанием идти, ему сказали, да, ты будешь только, но в боевых действиях не будешь, его везут туда, через два часа сказали, он умер, потом, когда его получили, он выпотрошенный. Вот, просто молодой, здоровый, еще не успел ни скуриться, ни спиться, более-менее в порядке. Это был реальный случай, я в нем когда-то говорил. Вот, и вот, пожалуйста. Причем мама его сама отправила, тоже такая патриотка оказалась. Ну вот, страшная. Вот, начнем с маленькой такой заметки. В морге Уфы у погибшей 16-летней школьницы судмедэксперт изъял глазные яблоки без ведома родителей. Вести ФМ подтвердили, глаза изъяли для центра глазной хирургии Молдашева. Скандал разгорелся после самоубийства девочки. Самоубийство уже подозрительно, да? Этот инцидент не первый. Патологоанатомы забирают человеческие ткани, не сообщая об этом родственникам. Медики утверждают, это легальная процедура. Скандал вокруг центра Молдашева разгорается во второй раз за последний год. В июне в машине, которую остановили на трассе Москва-Уфа, обнаружили отрезанные части тела, пятки и мениски, хотя по документам среди груза числилась только кровь. Костная ткань предназначается для Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Из нее производят аллоплант, биоматериал, который используется в гинекологии, ну и так далее, это медицина. Вот. Изобретения специалистов такие истории не удивляют. На самом деле в роли донора может оказаться каждый, проясняет президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. У нас действует так называемая презумпция согласия. В законе очень хитрая формулировка, касающаяся согласия на изъятие органов. То есть вообще у нас презумпция того, что у нас органы могут изымать. Но вот если рядом родственники, которые выражают волю, то врачи тогда не имеют права. Вопрос только в том, что никто не обязан их спрашивать, этих родственников. Если их не спросили, а они не сказали, то можно изъять что угодно. Причем в некоторых случаях их изъятие может вообще остаться незамеченным. Ну а поскольку срок годности донорских тканей, прямо так скажем, маловат, и наша медицина еще не дошла до такого уровня, что там... То есть надо, короче говоря, надо брать органы только у живых. Органы покойников никому не нужны. И вся транс... Вот это... как ее правильно сказать? Как это? Кто-то может выговорить? Трансплантология... В общем, попросту говоря, нас потрошат, и не это. Ну, а раз нас потрошат, понимаете, то есть на самом деле людей сейчас просто убивают. Убивают. Что такое? Людей убивают. И говорят, что это очень хорошо, потому что он все равно умер. Ой, это не он умер, это его убивают. Потому что если он умер, пока его довезли, его органы никому не нужны. Органы покойников никому не нужны. Нужны органы живых. И поэтому все это организуется. Ну, чтобы не быть голословным, я кое-что зачитаю. Срок годности донорских тканей разный, говорит президент общества специалистов в доказательной медицине Василий Власов. Этот срок есть, и он для разных органов, для разных тканей разный. Поэтому некоторые органы торопятся изымать, пока тело, так скажем, функционирует. А что такое? Это он дышит, человек, и сердце бьется. Проще говоря, органы покойников никому не нужны. Просто потрошат. Это Василий Власов, да? А это сленг трансплантологов. Потрошат только живых. Итак, теперь обратимся к закону. Я почему этот взял закон, это вообще не закон, а вот этот вот случай, крайний случай, потому что нас же потрошат не только на органы, то есть это уже край. Мы в положении таких рабов, когда просто к нам подходят, ну к нам не подходят. Нас забирают, потому что кому-то пригодилось что-то, существует уже банк данных, спешно собирается, ну, так, чтобы в каждой точке земного шара где-то какой-то богатенький, кому-то что-то надо, срочно что-то надо, Они смотрят, о, а тут как раз вот этот, вот такой ходит, вот прям живой, да, как раз он к тебе подходит. Очень быстро работают, очень быстро все организуют, вот. То есть понятно, что это обслуживание, ну так мягко говоря, элиты или очень богатых людей. А простые люди, ну, они доноры. Донор же по определению, и даже, можно сказать, по конституции, я сейчас к этому приду. Итак, конституционно принцип основных два. Принцип презумпции согласия и принцип презумпции несогласия. То есть, как там в Библии, я сегодня буду много читать Библию в силу того, что ее Папа Римский запрещает. Это такая маленькая новость. То есть мы дожили до того, потому что они же катятся все дальше, 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 что там и геи-то у них тоже молодцы, и так далее, и так далее. А Библия там Содом и Гоморру что-то расписывает, и многие такие вещи, то есть их уже сложно обойти, и поэтому Папа Римский, там Франциск сказал, к неудовольствию некоторых католических священников, что, наверное, Библия устарела, безнадежно устарела, мы просто ее изымем в совращение, напишем какую-то новую книгу, более современную. И поэтому я тороплюсь, немножко из Библии буду читать, пока она еще имеет какой-то вес. Но это касается, учитывая то, что римский клуб и оттуда вся религиозная мафия буквально на всех, можно ожидать, что это участь всех священных писаний. Итак, то есть да, да, нет, нет, Иисус сказал, прочее от лукавого. Так вот это да, да и нет, нет принадлежит каждому человеку лично, если он живой. Ну просто живой человек. Да, да, нет, нет. Что такое да, да, нет, нет? Это он сам решает. Я уже и говорил, но повторюсь, потому что это кстати, у человека есть так шишковидная железа гипоталямус, которые, как выяснили, отвечают за это «да, да» и «нет, нет». То есть просто это мое, это или не мое? Распознавание. Распознавание. То есть это такая штука, которая к толерантности не имеет никакого отношения. Это что-то черно-белое. Это ли «да» или «нет». Это то, чем мы принимаем решение. Если человек не принимает самостоятельное решение, в принципе, он живым, как-то его и назвать сложно. Он не копается, человек там в каких-то правилах и примеряет сразу да или нет, да или нет. Так вот, любой орган, это к вопросу трансплантологии, можно изъять, заменить, полмозга можно заменить, сердце можно заменить, человек будет жить, но прикосновение иголочкой вот к этому гипоталямусу, все. Потому что это очень важная какая-то штука. Вот. И поэтому да, да, нет, нет. В этой в юриспруденции называется презумпция согласия или презумпция несогласия. Так вот, эта презумпция принадлежит мне, но не закону, которому я принадлежу. Не я принадлежу закону. Закону принадлежат мертвые вещи. На живых вообще закон действовать не должен и не может. Если на меня действует какой-то закон, то во время того, как он действует, я в этот момент не живой. Кто-то скажет, ну такие жесткие законы, они так охраняются. Вот, попробуй ты ему там возрази, но понимаешь, если ты будешь живым, тебя вся вселенная охранять будет. И закон к тебе не приблизится. Ну, например, вы только знаете, надо законы соблюдать не такие, которые там везде расписаны, да? Сейчас такие законы просто ужасные. Вот как вот в связи с изъятием органов, в связи с принудительным обучением гомосексуализму, как, например, в этом... Я повторюсь, конечно, в Канаде, например, весь преподавательский состав обязан пройти курсы гомосексуализма с практикой. Если он не проходит, значит, они не будут преподавать. Вы представляете? То есть там одни будут эти гомики, для чего? Так это не только высшее учебное заведение, это просто школа. То есть вся, и понятно, что они будут что преподавать. То есть всех это и... Кого спрашивают разве? Почему? Это действует презумпция согласия. То есть говорится, что каждый гражданин этой страны согласен, и это записано, что его ребенка будут обучать. И потом это, и когда вот, ну, знаете, окна Вертона, когда согласны, не согласны, потом это все перекипело, а потом кто-то устал, кого-то прибили, а кто-то уже сказал, да тут вообще нормально это все. Это вводится в ранг закона. Презумпция согласия. Почему приходят такие вещи? Потому что люди не показывают, не пользуются своим «да-да», «нет-нет». Ну, явно оно не так. И человек говорит, и даже, знаете, обидно то, что не то, что вот меня не коснулось, и я, ну, я сижу, по телевизору смотрю и занимаюсь своими делами, ну, меня же не коснулось. Даже те люди, кого коснулось, они ничего против этого не делают. Например, мне вот рассказывают, я говорю, а можно я скажу, как его зовут и в каком это храме происходило? Нет, не надо, он вдруг обидится. Я говорю, ну ладно, я скажу, что в храме недалеко от Запорожья, вот, там один человек, который прочитал синюю Бхагавад-гиту и красную Бхагавад-гиту, нашел существенную разницу. Вот. А поскольку там тычут синюю, а красная якобы устарела, как вот Библия, да, вот сейчас Папа Римский сказал, устарела. Там вообще, там даже править нечего. Даже Ветхий Завет, там есть такие вещи, которые лучше не цитировать. Вот. Вот. Тогда он пришел и сказал, давайте обсудим, вот эта строчка так была написана, а вот сейчас вот Бхактивиньяна Госвами перевел что-то не так. Какой результат? Его отстранили на полгода посещения храма. Сказали, иди погуляй, проветрись, подумай, что больше не гнал на нашего любимого Махараджа. Вот. Обидно не это, обидно то, что я не могу его назвать. А знаете, такие новости, которые вот так вот рассказываешь и не говоришь фактологию, они неинтересны. Надо говорить конкретно. Вот он тогда-то, тогда-то, тогда-то. И желательно не когда-то это происходило, а вот сейчас, тогда это является правдой. И поэтому нас немножечко щемят. Почему? Потому что каждый боится за себя. Ну ладно. А Бхагавад-гиту не так прочитал. Пожалуйста, в киевском храме был прецедент педофилии и пострадавший мальчик, и когда там ну, киевский храм, вот тут же у нас, да, и когда хотели поднять шум, сказали, нет, не надо. И знаете, кто сказал не надо? Те, которые, это же травма ребенка. Ну, и таким образом они процветают. Потому что сами тормозят же. Надо сказать, нет, не согласен. Вот. Итак, основных принципов два. Да, вы хотите? А, вы как раз, вы, наверное, экстрасенс. Я сейчас как раз это читаю. Где, в каких странах согласие, кто не, где не согласие. Ну, раз вы это уже... Вообще у нас, мы же в Европе, считается, и у нас функция несогласия. Ну, ближайший, мы же вот недавно же выборы практически были, да? Вот, и там будет ставиться вопрос, я даже зачитаю. В общем, будет ставиться вопрос о том, чтобы все-таки переделать. Я даже был удивлен, почему именно, ну вот, просто прочитаю. Принципы два. Принцип презумпции согласия и принцип презумпции несогласия. Презумпция согласия действует. То есть органы берут живых людей, не спрашивая, где? В России, в Австрии, Бельгии, Испании, Англии, Чехии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии. Презумпция, ну мелкие не перечисляю. Презумпция несогласия, где люди защищены. Интересно, да? В законодательствах США, Канады, еще другой мир получается, Германии, Франции, Португалии, Голландии и Украины. Польша. Кто скажет, а как Украина попала? То есть в Украине беспредел страшный, а что-то вот мы попали в список презумпции несогласия. Никто не знает? Нет, ну как, тут ошибок никто не делает. Все продумано. Во-первых, американцы, раз. А во-вторых, если мы зайдем на любой еврейский сайт, израильский, то мы увидим, что Украина давно в составе Израиля. Просто расчищает территорию, понятно. И поэтому они готовят для себя несогласие. Ну, с евреев нельзя же это вырезать органы, это им самим органы нужны. Да, это ж Божий народ, мы что, с ума сошли? Итак, несогласие должно быть грамотным. Мы скажем, о, у нас презумпция несогласия. Но должно быть грамотным. Вы знаете, как вот собачье сердце, кто-то ж видел, да, наверное, вот там профессор Преображенский, Броменталь сидит и Шариков. И вот он что-то такие задвигает, такие лозунги. А он это... И профессор Преображенский ему говорит, ну как вы вообще, вы находитесь на низкой ступени развития еще, дорогой мой мальчик. А тут два ученых мужа сидят с высшим образованием. Вы даете им советы космической... космические советы из космической глупости. Вот. Хоть вы что-то почитали, он говорит, а я почитал, а что ж почитали? А переписку, как его там, этого дьявола, Каутского с Энгельсом. Тут что-что? И позволь, он же самое сейчас это замерли. Не ожидали, да? От этой вот от собаки. И позвольте спросить. Как вы? Да не согласен, говорит я. Это я презумпции несогласия. И позвольте с кем? Да с собой. Понимаете, чтобы быть несогласным, ну, надо быть образованным. Просто не согласен, потому что если вы просто не согласны, вам заморочат очень быстро, и вы будете согласны. Вот просто заморочат, просто задавят всякими умными разговорами. И обычно глупые люди, они не хотят показаться, что они глупыми. Они на это покупаются и подписывают все, что угодно. Вот. Поэтому надо быть грамотным. Вот профессор Преображенский, кстати, там показал пример несогласия. Когда у него пришли забирать какие-то комнаты, сказали, вот бумажка, вот это. Он говорит, а что мне ваша бумажка? Вот у меня бумажка, позвонил куда надо. И все. Он отстоял свои права. Помните там по фильму? Да, и говорит, дайте мне такую. То есть... И мы, в принципе, ну профессор Преображенский, это же вам не Шариков. И поэтому вот не согласен я, мало. Ты должен, аргументировать как-то, чтобы было чем.
Мне интересно стало, а где написано, что Украина часть Израиля?
А, в Украине не написано, но в Израиле написано. Уже карта есть. В общем, карта Израиля разросся там, он же не такой, он, в общем, там, где все ИГИЛ вот этот вот орудует. В общем, где война, вот у нас, ну, типа тоже война, вот мы сидим, вроде нет войны. Вот, и на самом деле, вот где вот эта война, вот где идет депопулизация населения, ну, уменьшение поголовья, вот там вот расчищается территория под Израиль. Вот они, не стесняясь, об этом говорят. И немножко туда, вот где вот эти арабы оттуда. Вот. Ну ладно. Карта есть, пожалуйста. Карта есть, все говорят. Они там, они на каждом празднике это поднимают вопрос. Ладно. Несогласие. Так, на чем он? Изложенное в законах. Почему я говорю, что мы должны быть грамотны? Потому что изложенная в законах презумпция, фигурально говоря, ну, злоупотребляет неведением человека. Вот я просто цитирую. Большинство не знает, что по закону все граждане согласны быть донорами. И врач не обязан спрашивать сегодня у родственников умершего. Подавляющее большинство не знакомо, а мы знаем, что органы забирают не у умершего, а у живого. Подавляющее большинство, то есть это просто, ну, вот знаете, как вот, вот есть пастух, вот есть овцы, и у него праздник, пришли родственники, он выбирает нужную овцу. Это вот примерно такое получается. Подавляющее большинство не знакомо с механизмом оформления прижизненного отказа, который разъяснен лишь в ведомственных инструкторах Минздрава, что является существенным нарушением прав граждан. При таком принципе возникает риск криминализации данной отрасли медицины. В Германии, например, по потенциальному донору уже со школьной скамьи разъясняется, что он при жизни обязан решать, предоставлять им возможность изъятия своих органов или нет. Как это? Это в паспорте делается отметка, получает человек паспорт, и там сразу делается отметка в Германии, что я не хочу, чтобы с меня что-то потом вырезали. И все. Хоть я очень даже подхожу. Ну, тут не патриот, извините. Не хочу, чтобы они ковырялись, и все. Вот. А в других странах этого в паспорте не делается, и поэтому здесь получается примерно такая картина. Например, кого-то вот сбили машина, да? В течение часа, если... Почему часа? Потому что час пройдет, тогда органы пропадают. Вот. Ну, даже меньше. Вот. Кого-то сбили. Причем смерть фиксируется не так, как раньше. Сейчас очень много медицина просто, это просто, ну, умиляет, знаете. Например, нас же хотят немножечко, чтобы мы были не такие резвые, и поэтому просто Министерство здравоохранения Соединенных Штатов Америки, я не помню сроки, я это как-то в какой-то лекции говорил, они решили, что нормально не такое давление, а вот такое. И те, у которых давление вот было нормальное, автоматически считают ненормальным. Их надо лечить, чтобы сбить до слабого давления. Ну, чтобы немножко меньше шевелились. Да? Введен термин гиперактивные люди. Ну, школьники, например, бегают там на перемене, да, сил девать некого. Ой, иди-ка сюда, ты что-то сильно бегаешь, на-ка таблеточку тебе. И так далее. То есть, ну, снижает умственные способности физические. Потому что, ну, чтобы легче управляться с этими людьми. И также то, что раньше считалось еще жив, что теперь считается еще уже смерть. Вот если человек в кому, например, впал, осциллограф ничего не показывает. Он дышит, почки, все тикает, как часы, но чуть-чуть раз, вот как в обморок. В обморок, в отключке называется. Считается человек мертв. А это состояние вызвать сейчас запросто. Констатировали смерть, живого выпотрошили, пока он это, ну еще что-то укололи, чтобы он это не приходил в себя в сознание, и все. Потрошат. Но говорят, не потрошат, а изымают. Изымают. Да вырезают, надо говорить, да? Нет, изымают. Такие слова. Вот. И причем, если ну, кого-то там сбили, считается негуманным сразу спрашивать родителей, например, вот их сынка там сбили, что, извините, попал в катастрофу, ну и родители в шоке, и как-то неудобно спрашивать из гуманных соображений, да, можно вырезать или нет. А поскольку они не заявляют в таком случае, то вырезают. А когда тебе говорят, а в чем дело, почему тут это все это показывают, ну так закон такой. Вы же не сказали, что нельзя, а что надо говорить? Понимаете, если мы скажем, что нельзя у наших детей в случае смерти забирать органы, мы, может быть, их спасем, потому что детей никто не будет спрашивать. Более такое, лоббируется закон, что можно спрашивать у несовершеннолетних с 15 лет, по-моему.
14.
По-моему, с 15 лет по закону, что вот можно ли там хирургическое какое-то вмешательство, при этом родителям не сообщается, если родители говорят свое. Тут же что он понимает 15 лет? 15 лет. Да, и с ним что-то делают, а потом уже и поздно. Итак, я хочу добить эту тему, потому чтобы перейти к тому, что нас потрошат не только органы, потому что, ну, чтобы мы поняли, что раз если мы дошли уже до такой степени, то мозги, имущество, семейные отношения и все, что можно представить, то, что наше какое-то достояние, наше счастье, наши правильные устои, выпотрошили уже давно. А это вот финал апофеоз уже. То есть, если уже это делают, правда, это делают тайно, и законы проводят тайно, и люди об этом просто не знают. Просто не знают. Итак, в том только презумпция несогласия существует, в презумпции несогласия существует реальный механизм снизить потенциальную возможность криминализации этой отрасли. То есть просто бандитизм. И вот сейчас, если люди не начнут активно сопротивляться вот этой мафии людоедов, то скоро они легализуют презумпцию согласия на изъятие, например, младенцев для жертвоприношений. Потому что в Израиле жертвоприношение нормальное. Нормальное. Там, ну, не написано, что людей, они там петушку голову, и маленький мальчик петушку голову на великий еврейский какой-то праздник. А что они не легализуют, это, ну, чтобы не отпугивать народ, потому что народ так обозлен. Вот. Ну, изъятие наших детей жертвоприношения, как вот в Кемерово, например, да? Вы знаете, Кемерово это, или просто для еды, например, там, на Пасху. Любят, вот, весь этот Голливуд этим занимается. Люди думают, что в Кемерово, вот, знаете, пожгли детей, то есть убили детей, приготовились, и я тоже подумал, что, наверное, неудачно сатанисты засветились. А потом понял, нет, нет. Это сделано нагло. То есть они могли потихонечку в маленьких этих порциях, не обязательно столько детей согнать было, не обязательно так было явно, не обязательно было так нагло. Но это было сделано нагло, явно, чтобы получить общественный резонанс. Для чего? Чтобы все население мирное ополчилось против евреев, и те побежали бегом в иудаизм. Пополнили бы синагоги, а главное, они пополнили бы хаббат. И самый главный... То есть создается армия Хаббада, а это сатанисты самые настоящие, и вот эта кемеровская катастрофа, что ли, как ее назвать, была для того, чтобы поднять волну антисемитизма, чтобы простые евреи, которые вот они так, так есть понятие такое, обрусевшие, они такие же вроде люди, вот, против всех евреев начали гонения, и просто раз-раз они бы там скучковались. И об этом я говорил уже, что многие лидеры говорили, что это очень действенное. Более того, масло в огонь подлил самый главный еврей России, Берлазер, такой, жиденькая такая бородка. Он давал интервью израильской газете. Такое, надо сказать, скучное интервью, но если бы вот это... Кемерово не задели жертвоприношения, он сказал, что русские гои, их бесполезно воспитывать, надо просто выучить их повадки и использовать в своих интересах. Вот. Они никогда не станут с колен. Так вот, это понимаете, он сидит в России, среди подавляющего большинства русских людей, русских, и говорит такое. Евреев не очень еще много там. И он говорит такое. Но мы добились там с Владимиром Владимировичем Путиным такого согласия, что нас власти поддержат. И там его спросили, или он сам вспомнил там, если помните, один был православный священник, который матюкался 10 минут в интернете. Он вышел и говорит, да эти жиды, педерасты. Вот так вот, и говорит, сколько вы чего еще ждете? Они нас просто вот это живьем, и вы думаете, вы будете молчать, вы с ними разговаривать. Что вы не знаете, где синагоги, где их громить, что ли? Потому что в синагогах они не могут омолиться. Это заговор против вообще всего человечества, даже не против там славян или там православных. Что вы там не знаете, и вот ругается. И вот этот Берлазер говорит, ну а с этим я его взял на заметку, я с ним разберусь на последнем совещании Хаббада, мы о нем поставили вопрос, там все понятно. Вот. Ну и те, которые вот такие будут выскакивать, и говорят, типа, вот давим их, они все высовываются, но они долго не живут. Вот так вот в наглую. Это похоже на многоходовку. То есть они вот наглеют. А почему они наглеют? Потому что одни, моя хата с краю бы не коснулась, а даже того, кого коснулось, он, ладно, скрыть, чтобы вот это... чтобы не знали, или их боится, или что-то молвы боится. Вот и все. Вот и все. А сам народ, ну есть, конечно, эти, это я говорю по любому поводу, не обязательно по вот этим донорским делам. По любому поводу. По поводу, что обучают наших детей насильно гомосексуализму, вводят, вот уже книжечки появились, сам видел на русском языке, с картинками. Сказки появились такие, и такие, и рекомендации. А детские книжки нормальные, просто мультики меняются уже совсем по-другому. То есть, ну и вот, значит, чтобы вы не сомневались, зачитываю документ. Презумпция донорства органов каждого гражданина Российской Федерации, включая детей. Двоеточие. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года номер 323F3 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Закон предусматривает. Что же он предусматривает? Легализацию детского донорства. Ну, торговлю детскими органами, я так перевожу. Презумпцию согласия каждого без исключения человека на изъятие у него органов и тканей после смерти. Ну, а на деле, по факту, отсутствие активности мозга. Написано смерть. У смертников не берут. Допуск индивидуальных предпринимателей, осуществляющих, представляете, даже не врачей. Да? Ну, это как вот окна вставляют, там кондиционеры ставят, а эти вот органы, да? Что для этого надо? Для этого надо специалист и хорошая бригада, которая может отловить ребенка, отловить молодого человека, вот, быстро все сделать, а потом, ну и как-то, ну, как-то вот самоубийство он совершил, или под машину там попал нечаянно, машина, ну что-то такое, театрала. Допуск индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, к заготовке органов, прямо как это, заготовка пушнины раньше вот была, и ткани человека. Пункты 10, 11 и 13 статьи 2. Все прописано. Определение момента смерти человека, как смерти мозга. То есть при наличии сердцебиения и дыхания. Удержание в медицинских учреждениях детей, в том числе и новорожденных младенцев, и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. То есть, ну, бедный родитель просто. Родители бедные, сказали, о, а у вас родился, а мы вам его не отдадим. Мы сами его воспитаем. Угу. У нас в Запорожье, кстати, вы в курсе, да, есть три детсадика, которые курирует Папа Римский лично. Знаете? Вот есть. Я как-то говорил, потом как-то упустил. Три садика. И из них, и первое, что они сделали, они колючей проволокой оградили. Знаете, какие дети туда пришли? Те, которые лишились родителей. То есть эти дети не востребованы, ну, родственников нету. Поэтому это органы или это материал для жертвоприношений, или это гомиков делают, воспитывают, мы не знаем. Мы не знаем. Вот прямо здесь делается. Папа Римский очень заботится об Украине, особенно о детях. Добровольное согласие несовершеннолетних с 15 все-таки лет на медицинское вмешательство без учета мнения родителей. Есть проект, есть статья, все. Принуждение, вот это интересно, принуждение граждан заранее давать согласие на медицинское вмешательство в отношении себя и своих детей при постановке на учет в поликлинике. То есть, если ты не дашь согласия, что тебя будут резать, если что, ну, в случае смерти, и твоих детей тебя не будут лечить. А если тебя не будут лечить, то есть ты не хочешь становиться уголовной ответственность, ты не беспокоишься о здоровье. То есть это кабальные условия. Эта статья называется 20-я часть 6. Проведение дополнительных медицинских осмотров детей и медицинского вмешательства в образовательных учреждениях. То есть детские сады, школы, больницы стали опасным местом для жизни наших детей. Кстати, Мне просто рассказывали, женщина рожает, ребенка забирает, и она как-то что-то почувствовала, она им не доверяет, врачам. Ну, не то, что они сатанисты, их квалификация. Говорит, можно я просто грудью покормлю, вот так вот сейчас вот это. Она говорит, нет, нет, они запирают, что-то делают, это, как называется комната, не смотровая, как-то, ну, как это называется? Не операционная, нет. Манипуляционная, да. И все, стоит такая медсестра такая, чуть не с ружьем. Вот. Милиция ходит там, полиция. Особо ретиво их успокаивает мам и пап особенно. Вот, потому что там страшно творится, что сейчас в роддомах. Вот у нас. Ну вот это в России, да? А как в Украине? Вот как раз на ваш вопрос. А в Украине? А новому парламенту предстоит решить множество проблем, одной из которых является активная, обсуждаемая в определенных кругах проблема изменения главного принципа закона Украины о трансплантологии. Презумпция несогласия на презумпцию согласия. То есть решили это. Украина еще много не евреев, поэтому потом изменят, да, когда изменится состав населения. Вот. И чтобы совсем уже было понятно, что это не шутка, не какой-то там фейк, а что это все серьезно, есть основные тезисы трансплантологии. Первое. Органы снимаются только с живых людей. Только с живых людей. При наличии дыхания, сердцебиения. То есть, по-другому, вот эта некрофилия, когда пошла, знаете, что такое некрофилия? Отмирание тканей. Эти ткани непригодны, уже просто непригодны. А многие органы сразу там начинают вянуть. То, что раньше диагностировалось как кома, второй пункт, третьей или четвертой степени, сейчас по закону диагностируется как смерть. А эту кому, ну, в общем, несложно. Жизнь человека, ну и жизнь человека, в общем, поддерживается аппаратами исключительно до приезда трансплантологии, трансплантологов, которые, надо отдать им должное, приезжают очень быстро. Официальные органы снимаются. Мне нравится вот это «снимаются». Что это? Рубашку снял. Вырезаются. Надо писать. Официально органы снимаются только с граждан Российской Федерации. То есть с иностранцев они не снимаются. То есть иностранец, если погибнет, значит его потрошить не будут на территории Российской Федерации. Решение об изъятии, опять же слово интересно, там снимается, а тут изъятие, да, изъятие, ну деньги изымаются. Решение о вырезании, надо писать, вот не пишут, об изъятии органов принимает три человека. Трансплантолог, реаниматолог и судебный эксперт, руководствуясь показаниями приборов, в кавычках. Ну а точнее, руководствуется нуждой в органах. Потому что интерпретировать можно. И последнее мне больше всего нравится. Трансплантологические службы курируют больницы на предмет поиска доноров. Курируют. Когда курируют, это куратор курирует, это как старший брат. Он спонсирует, он что-то заботится, да? Это просто волки и как лиса в курятнике, да? Курирует. Вот. Теперь, ну, можно было это, вот все, что я говорю, перевести на учебу. С учебой тоже самое сейчас делают, ее убивают. Или там с недвижимостью, что сейчас делают. Недвижимость, что делают. Какие льготы есть у иудеев, например. Вот. Есть такие, что если посмотрят, вот. И такой вопрос, может ли кучка энтузиастов, потому что одни молчат, а одни, даже если их коснулось, даже еще больше молчат, получается. Ну, есть же энтузиасты, да, потому что не все молчат. Может ли кучка энтузиастов, ну, мирным путем, по-хорошему, я как бы наполегаю, по-хорошему остановить вот этот вот, как бы правильно выразиться, и не заругаться, аппетиты западной элиты к славянским органам. Вот так вот. Вот сформулировал. Потому что Украина и Россия сейчас питается чуть ли не весь мир. А вы знаете почему? Потому что славянские органы — это со знаком качества. Там генетика. Там генетика. Там соображалка, его поставили, у него соображалку лучшего. А него негра берут никакого-то, понимаете? Я, конечно, не расист, вот, но это факт. Потому что что ко мне прижилось, я немножко этим становлюсь. Славянские органы, ого-го. Вот. Итак, и вот ответ. Могут ли группы энтузиастов, попробовали, смотрите, мирным путем. Определение Конституционного суда Российской Федерации 4 декабря, это уже ответ. В суд подали, сказали, что это такое. Суд им отвечает. 2003 года за номером 459-0. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовского областного суда о проверке конституционности статьи 8 Закона Российской Федерации о трансплантации органов и ткани человека. Сказали, не будем рассматривать. Но они объяснили почему. И вот выдержки из определения Конституционного суда Российской Федерации. Оспариваемая статья, содержащая формулу презумпции согласия на изъятие в целях трансплантации органов, не является неясной или неопределенной, а потому не может рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан. Объясняется дальше. Презумпция согласия базируется, с одной стороны, на признании негуманным задавать родственникам практически одновременно с сообщением о смерти близкого вопрос об изъятии его органов. Ну, стесняются они задавать вопрос. Поэтому просто молча отрежут и все. Вот, чтобы не травмировать психику родственника. А с другой стороны, уже практическая сторона, на обоснованном фактическом состоянии медицины, что невозможно обеспечить выяснение воли указанных лиц после кончины в сроки, обеспечивающие сохранность трансплантанта. То есть пока будут выяснять, пропадет такой материал. Вот. И по закону в связи с этим сделали 4 реестра. То есть мы у них на карандаше. От 2016 года закон. 4 реестра доноров. Первая база данных всех граждан страны и состояния их здоровья как потенциальных доноров. Пациентов. Потом база органов. База согласий всех жителей страны, подтвержденных установленным образом. А как? Интересно. Как? А принуждение граждан заранее давать согласие на медицинское вмешательство в отношении себя и своих детей при постановке на учет в поликлинике. Мне вот недавно звонит, ну, у меня маленькие дети, звонят, это говорит, вы не хотите встать на учет там-то, 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 там-то. Для этого. И вот такой перечень. То есть вся, все досье на детей и на родителей. То есть, наверное, наследственность их тоже интересует. И мы сказали, нет, мы уже где-то там стоим. Вот. Очень опасно. Очень опасно даже сведения о себе подавать. Лучше даже или купить, что ты там болен, вот так вот весь там в полиомиелите или там в чем-то там весь. Некоторые так делают. Это знаете, как когда была война во Вьетнаме, некоторые американцы, а тогда наркомания много было, и там по моче определяли, что ты употребляешь наркотик или нет. И тех, кого замечали за тем, что тут наркоман, его так раз и назад. А они зарабатывали неплохо, солдатики, ну, на вьетнамцах. Так вот, была торговля мочой. Те, которые хотели остаться и были наркоманами, покупали мочу у тех, которые не были наркоманами. А те, которые хотели, ну, комиссоваться, покупали мочу у наркоманов, сдавали на анализ, их комиссовали. Вот. И сейчас вот такое делается. Ну, народ. Ну, это, знаете, полумеры. Полумеры, потому что мы все-таки этот закон признаем. Мы признаем, что это презумпция согласия может быть по закону, а это наше право. Наше право соглашаться или нет. Потому что, вы знаете, если даже, ну, допустим, какой-то босс заказал орган, если даже я приду и успею в этот час принести документ, заверенный нотариусом, если даже я приду и скажу, я не согласен, где документ, что ты не согласен? Где бумажка? Ну вот он я, вот мой паспорт, где бумажка, заверенная нотариусом? Нет, время истекло, режем. Такой закон дурацкий. Но если даже принесу, вырежут и скажут, или забыли, или потеряли. То есть это не гарантирует. Поэтому меры должны быть кардинальные, изменение вот этого законодательства. То есть это реальная конкретная мафия. Это вообще к медицине не имеет отношения. Это просто как Баранов. Это не имеет отношения к медицине. Ни к гуманности, ни к чему. Это кого-то надо зарезать, чтобы кого-то надо спасти. Буквально кого-то надо убить. Убить. Это не с мертвых все. Сейчас наблюдается активное продавливание новых позиций, которые позволят посчитать всех пригодных к донорству, свести их в единую электронную базу и в любой момент найти нужный орган в любой точке страны. При этом инициатор законопроекта, депутат Сергей Калашников, намерен ко второму чтению избавиться от указания на волеизъявление, предложенного в первом чтении. И по словам того же С. Калашникова, в сентябре планируется дать старт детскому донорству. При этом уже принятые и вновь принимаемые законы позволят действовать абсолютно безнаказанно. Абсолютно безнаказанно. И вот теперь обратимся к Женевской конвенции 25 сентября 1926 года. Что там говорится? Ну, практически в нашей стране, я это говорю, это и Украина, и вообще все постсоветское пространство, да и вообще-то в мире, легализованы принципы рабства, работорговли и легализации институтов, сходных с рабством. В чем это выражается? На последующем основании, по Женевской конвенции, определение рабства. Рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются права собственности. Если человек, еще раз, рабство есть состояние или положение человека, над которым, над положением или над состоянием, осуществляется атрибута права собственности. То есть ты себе не принадлежишь. Никак. Ну и что же делать? Что же делать? И я могу вам прочитать, но это не интересно, что же делать. Это что же делать, вот советует изъятие органов там. Ну, что же делать, это как, нотариусу подтверждает, что надо писать отказ от донорства. Что это сколько стоит на человека, примерно на семью, примерно обойдется 1600 рублей по России, то за это еще платить надо. Ну, в общем, это ничего не гарантирует. Ничего не гарантирует. Даже если ты предъявишь бумажку, если там очень будет надо, этот, потому что клиент богат, то это. И вот что я хочу сказать. Когда кого-то надо выпотрошить, его надо сначала расчленить. И вот потрошение началось всего постсоветского пространства после того, как расчленили Советский Союз. Сразу началось потрошение. Потрошение ресурсов потекли рекой, потрошение всего. Вот. И все что-то начало вямать. Стравили друг с другом, даже умудрились, это ж надо отдать как бы... Уважение, что ли, я не знаю это слово, как стравить Украину с Россией. Это надо голову на плечах иметь. Это же не просто так. Ну ладно, там русских там с грузинами или как-то, там хоть как-то и то А Украину с Россией — это вообще один народ. Как тут умудрились? Умудрились же. Вот, надо дать должное. Вот, и... А почему так получилось? Потому что не информировалось. Ну, мы узнали, что Россию, не Россию, а Советский Союз расчленили. То есть Советский Союз прекратил свое существование. Мы тогда узнали тогда, когда уже он прекратил существование. Помните, да? Неинформированность. Точно так же и здесь получается. То есть мы должны знать. Это я обращаюсь к людям, которым, ну, обеспокоены только вот сами на себя и ближайших окружений. Их называю аутистами. Есть аутисты, которые вообще погружены в себя, и что там творится, им не важно. А есть только, ну, вот что там, магазин, работа, дом, там, друзья какие-то. А дальше что? О, это политика, я туда не лезу. Извини, эта политика тебя касается. Вот. Это аутисты. Аутисты. И вот, о сохранении, так, согласно итогов всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года о сохранении Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере, этот документ я читаю, гарантироваться права и свободы человека любой национальности, народ выразил свое решение простым большинством голосов. Что зафиксировано документально. И как бы потеряли. То есть вот был документ, мы сказали, мы против. Ну тогда поторопились всех разделить на части, с каждым поговорить отдельно, еще стравить друг с другом и все. Нет вот этого единения и все. Я хочу сказать, что по отдельности мы ничего не сможем. И возникла такая уникальная ситуация. Уникальная ситуация вообще. Россия, царская Россия, Советский Союз, там везде всегда была какая-то уникальная ситуация. Это уникальная ситуация, что первый раз в мире, что народ взял и, вот, и проголосовал за страну. И что? Правительство предало. Предало и все. И, а как предало? Знаете, за, по неграмотности. Вот некоторые известные фразы, мы забыли их смысл, а некоторые все искажено. Вот кому интересно, можете набрать в интернете, написано 17 известных фраз, которые вырваны из контекста. И вот я сейчас прочитаю, ну, такие известные фразы, и оказывается, смысл там у нас изначально был совсем другой. И вот к этому. Первая фраза. Договоры с русскими не стоят той бумаги, на которой написано. Эта фраза везде разошлась, ее сказал Бисмарк, враг. Вот. И сказали, что да, русские, кто они такие русские, ну, ватники там и все такое. Русские. А давайте посмотрим в самом деле, что говорил Бисмарк. Я к тому, чтобы сейчас не потому, что люди слабые и трусливые, а потому что они их загипнотизировали, вот эти СМИ. Они не знают правды. Просто узнайте правду и все. Мы сильные, мы все нормальные. Что говорил Бисмарк? Итак, это одна из старших знаменитых цитат, которая пытается принизить Россию и русских вообще, принадлежит немецкому канцлеру Отто фон Бисмарку, но на самом деле выражена, вырвана из контекста его высказывания. Что он говорит? «Не надейтесь, что единожды, воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь, что подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие, на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие, они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Он говорит, это вечно продолжаться не будет, они всегда возьмут свое. Это говорит враг. Что говорит самый главный еврей мира? Он тоже говорит, этих только надо истреблять. Их перевоспитать невозможно. и виной генетика. Вот. А теперь я обращусь, ну, может быть, это действительно политика, а к тому, что, ну, наверное, не зря вот этот вот Франциск сказал, ну, нас в Библии надо заканчивать, потому что она уже и нас достала. Вот. Немножечко от Библии. Откуда же эта неинформированность? Или есть свет, а есть тьма. Или есть Бог света, а есть Бог тьмы, который сатана, потому что почему-то его называют Люцифер, там ангел света, хотя он ангел тьмы, самый настоящий. И откуда берется тьма? Давайте прочитаем в Библии, откуда же она берется, откуда вот эта вот зараза. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 5. Текст 11. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте». Не участвуйте, но если еще увидите, скажите. «Ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруженное делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». То есть не участвуйте в делах тьмы. Пока ничего не понятно, да? Книга 3 Царств, глава 8. А что же это за дела тьмы? Откуда они взялись? Текст 10, глава 8, текст 10. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господен, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господен. И тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле». Господь евреев благоволит во тьме, во мгле. И я зачитаю, есть такая статья «Религия неясности. Это новое оружие против человечества». Неясность, неопределенность и моральный нигилизм – это религия современности. Это то, что нас заставляет верить в те силы, которые за последние 100 лет захватили умы и кошельки большинства людей на планете. Неясность в мозгах – это последнее помешательство, которое еще ясно могут воспринять и понять люди. Далее будет только мгла и полная неясность. Мгла и полная неясность, как в туманную безлунную ночь. И Соломон сказал, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Соломон вроде бы, да, при памяти. Вот. Но он это раскрывает карты. Может быть, он погорячился. Ладно, открываем ту же Библию, да, ныне уже практически запрещенную. От Иоанна, святое благословение, глава 1. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете, и был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Из этого мы видим, что тьма не может объять свет, и свет у нас есть. Тьма не может победить свет. Тьма – это просто отсутствие света. Почему у нас это отсутствие? И вот, почему у нас это отсутствие? Призываем на помощь Иоанна Златоуста. «Никто из иудеев не поклоняется Богу. Кто это говорит? Сын Божий. Итак, они не знают Отца, распяли Сына, отвергли помощь Духа. Кто не может смело сказать, что синагога есть жилище демонов? А вернее сказать, не синагоги только, а сами души иудеев есть жилище демонов. Потому-то я особенно ненавижу синагогу и гнушаюсь ею, что, имея пророков, иудеи не верят пророкам, читая Писание, не принимая свидетельства. А это свойственно людям в высочайшей степени злобным. Демоны живут в самих душах иудеев, а нынешние еще лютее прежних. Как вы собираетесь в одно место с людьми, одержимых демонами, имеющих в себе столько нечистых духов, воспитанных в смертоубийствах, и не ужасаетесь?» Не должно ли отвращать их, как от всеобщей заразы и язвы для всей вселенной? Какого зла они только не сделали, какого злодейства, какого беззакония не затмили. Кстати, из тюрьмы не вылезал за вот это за свое. Они заклали жертву демонам своих сыновей и дочерей, чему прежде удивляться в них, нечестью ли, жестокостью ли, бесчеловечию. О чем еще сказать вам? О хищениях, лихоимстве, притеснении бедных, о кражах. Ну, весь послужной список. Но для рассказа об этом не хватит целого дня. А вы, братья мои христиане, не присытились ли еще борьбой с иудеями? Знаете же, кто не присыщается любовью ко Христу, тот никогда не присыщается войной с врагами мира. Иоанн Златоуст. И вот справка об иудаизме в христианстве. Мы думаем, ну мы же-то не иудеи, мы же христиане. А вот справка, обычная арифметика. Службы РПЦ лишь на 15% составляются из новозаветных текстов, то есть непосредственно христианских, остальные 85% тексты ветхозаветные, то есть чисто иудейские. Те же, что считаются в синагогах. Таким образом, обычные ежедневные службы в РЦП в РПЦ на 85 синагогальное. А вот первое собрание, опять же, запрещенное ныне уже в Библии, послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава 1, текст 5. И вот благовествование, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и в нем никакой нет тьмы. А иудеи поклоняются кому? А если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, не поступаем по истине. Кстати, меня спросили, то есть весь этот высший командный состав сознания Кришны, или там буддисты, или там, ну куда ни ткни, они состоят сплошь из иудеев. И вот, например, вот мне к этому вопрос прислали. Пришел вопрос, евреи ли Джайапатака Махарадж? То есть это последний из магикан ИСККОН. Вот они пришли, захватили власть, и они все упали, называется. Не упали, их просто застукали, так бы до сих пор стояли. Застукали за очень нехорошими делами. И один остался, Джайапатака, о, он такой святой. Так вот я отвечаю, нет, Джайапатака не еврей, он жид. Знаете разницу между жидом и евреем? Жид, потому что он еврей по матери. Это, кстати, по еврейской квалификации. Евреи, говорят, если по матери, значит жид. И они признают ее за братьев меньших. А если по папе, они вообще не признают. Мать еврейка по фамилии Голич. Вот. То есть там нет других. Там нет другой масти. Вот. А если кто еще сомневается в избранности тьмой народа Израиля, так вот, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 17. И сказал он им, остерегайтесь всякой неправды, и заповедал каждому из них. То есть вот много всего, кого стоит. Из них обязанность к ближнему. И каждому народу представил он вождя. А Израиль есть удел Господа. То есть везде был Бог, а Израилю представил Господа. И в самом начале Библии мы знаем, что есть Бог, есть Господь. Это совершенно разные существа. Бог сотворил людей по Божьему подобию, а Господь сотворил из праха земного. Адама сотворил. Вот пошло это племя. Еще. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Я сегодня так оторвусь на Библии. Ну, раз запретили, я не как-то из чувства противоречия. Хотелось всяких вайшнавских там писаний у меня это тоже, ну, чтобы поняли, чего они запрещают, понимаете, чего запрещают, что им не нравится в Библии, ну, конкретно папе этому. Первое собрание, соборное собрание святого апостола Иоанна Богослова, глава 2. И притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас. В нем, в Боге и в вас. Потому что тьма проходит, а истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, ненавидит брата своего, он еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идти, потому что тьма ослепила ему глаза. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 5. Поступайте, как чада света. Что такое вообще быть светом? Это значит, что у тебя нет вопросов. Вопросы по жизни. Жизнь такая штука сложная. Да никакая она не штука не сложная. Заходишь в комнату, включаешь свет, видишь, где стулья стоят, не спотыкаешься. Жизнь такая же самая. Включаешь совесть, все понятно. Все понятно. У тебя изнутри кто-то говорит, что надо делать так, ясно, как белый день. Ты иногда объяснить не можешь, но знаешь, что это так. Мне вот звонит человек, вот там сахарный диабет, я такая добрая, сахарный диабет. Вот, и почему? Я говорю, понимаете, такие вещи, ну, сахарный диабет, по-простому. Знаете, все очень просто. Можно даже и Бога не поминать. Даже Бога, вот рискну так сказать. Сахарный диабет, давайте посмотрим, что такое сахарный диабет. Сахарный диабет — это поджелудочная почему-то перестала выделять инсулин. Инсулин что делает? Он перерабатывает сахар в крови. Все добрые люди сладкоежки, ну, замечено народом, да? А все такие суровые, они как вот им как бы вот наперчить бы, вот так вот, все круто, они, ой, конфетки, фу, дети там, они такие все ответственные. А вот такие добрые люди такие. И вот человек раз обожжется, два обжегся, три обжегся, на четвертый раз он не хочет обжигаться, потому что грабли с каждым разом тяжелее черенок обычно, да? Ну, сколько можно. И человек решает, ну, больно, потому что просто решает просто не быть добрым, все, инсулин перестает выделяться. Вот. И человек даже добрый поступает вроде как раньше, но его со стороны уже добрым никто не считает. Потому что он так поступает, но у него мотивация совершенно другая. И вот этот человек, который кажется, что он добрый, на самом деле он не добрый. Он хочет, чтобы вокруг него святые были и делает хорошие поступки. Он портит людей. Я говорю, вообще наши болезни защищают от нас окружающих. Ну и нас самих от самоубийства. Вот. И вот так вот раз, вот так объясняешь, и так проходят вещи. Потому что, знаете, если человек заболел, то в нем свет заканчивается почему-то. Ну, хотя в какую-то одну сторону блокируется. И вот надо смотреть. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. И вот смотрите, развлечение света и тьмы. Может, я наговорил много, и вот мне тут претензии. Я читаю письмо, где мне претензии. Савелий Фиктор упускает или делает это умышленно тот момент, что замешивает всех под одну гребенку. И тех, кого Творец сотворил по образу и подобию своему, и тех, кого Господь создал из праха земного. А это значит, что старение тела не есть естественный процесс вырождения для тех, кого сотворил Бог, Творец, по образу и подобию, и от того, кого ведут свой род человеки. Следовательно, они не подвержены старению, так как сам Бог, Творец, так как Он вечен. А вот для тех, кого Господь создал из праха земного и кого вдохнул, в кого вдохнул жизнь, все актуально и верно. То есть человек говорит, что я читаю лекции для евреев. Для нормальных людей я не читаю лекции. Он говорит, вот для праха. А те, они вечно, им это вот не надо. Они подвержены старению, смерти, так и все земное. Мы забыли, что живущие на земле люди сотворены из разного теста. Поэтому лекция полезна для тех представителей, кто из праха, а не для тех, кто по образу Бога. Опровергните я, если я не прав. Опровергаю. Для тех, кто из праха, мои лекции бесполезны. В них даже нет живого начала. Это сатанисты самого крутого замеса. Они практически контактеры с инфернальными сущностями, существами. У них своего «я» уже нету давно. Чтобы такими быть людьми, это надо такой, ну, родственные браки столетиями делать. И такие люди там на счету, на генофонд ихний. Все остальное перемешано, и неизвестно, сколько у тебя какой там крови. И вот эти вот, для вот этих больных, я это говорю, для чего? Чтобы вот это еврейство убрать. Ну, убрать болезнь, чтобы вот эту тьму изгнать с нашего организма, в первую очередь с мозгов. И презумпция вот этой вот покорности, презумпция согласия, это значит что? Мгла полностью овладела твоими мозгами. С тобой можно делать все, что угодно. То есть твой мозг отключен. Ты просто ходячая вот это вот склад органов и все. Или силы, или источника денег, или что угодно. Или материалы для жертвоприношений. Поэтому сейчас такая ситуация уже, что мглу надо не для того, чтобы стать духовным, возвыситься, попасть в духовный мир, хорошо зажить. Не просто психология, а уже приперло, что это надо делать обязательно. Достаточно немножечко мглы в твоей голове, и за этот кусочек тебе можно подцепить и забрать всего. И не зря в этой же Библии, не зря, если там твоя рука, я не помню, или там твой глаз куда-то там налево тебя куда-то повел, вырви его, чтобы все тело в гиену огненную не за... Потому что там рыбу ловят за одну губу всего лишь. Да, вот такую большую рыбу, на маленький крючок, за одну часть тела. И вот эта твоя мгла, это за то, что можно зацепить. Поэтому актуально. И кто-то, если думает, что он не может весь так вот светиться, может, может, может. Ты должен занять себя по ноздре всеми вот этими делами. Я немножко позже скажу, как. Кстати, об этом говорил вот ваш любимый Джим Керри. Видели этот фильм, где он говорил «Скажи да», по-моему, да?
Всегда говори да.
Всегда говори да. Вот. Итак, короче говоря, тьма возникает когда? Ну, когда плесень возникает, когда какой-то застой, когда нет ветерка, когда ты недостаточно активен. Для одного у нас разная скорость активности. Один быстро двигается, другой медленно двигается. Но если ты двигаешься медленнее, чем ты рассчитан, значит будет тьма образовываться. Для кого-то вот, ну, ребенок не может много сделать, как вот взрослый там. Вот, а взрослый иногда, как ребенок, не может так быстро двигаться, да? Поэтому каждый должен со своей скоростью. Итак, принцип активности. Духовная основа воспитания. Мы говорим, что такое духовность, что такое недуховность. Дух движет тебя. Если ты начал тормозить, значит ты... Вот и все воспитание. Или развращение духовное, или как антидуховное назвать. Это, ну вот это лень, да, полежать бы вот так вот. Вот. И это не какие-то нравственные понятия. Это... Следствие, что потом с тобой происходит. Какие-то мысли дурные лезут, это следствие. Сначала просто малая подвижность, малая активность. Итак, принцип активности. Это духовная основа воспитания. Фактически вся суть бхакти, ну это уже вот от вайшнавская, кто может скучает, кому может не это Библия не в тему. Фактически вся суть бхакти не поменять деятельность, а перенаправить активность своих активных действий. Перенаправить активность своих активных действий. Есть активные действия, а есть действия в рамках культуры. Активные, значит, ты сам выбираешь и направление сам. То есть презумпция твоего согласия или нет, ты выбираешь. Она твоя презумпция. И направление, принимаешь решение, ответственность, проявляешь инициативу. Это активная жизненная позиция, которая формируется традиционным воспитанием. Важно направить свою активность на действие в рамках предписанной Богом культуры. Если активность не сонаправлена с божественной культуры, ее активность, используя мертвую по сути материю, мое запутывает ее в карме. Ну то есть активность белки в колесе не в счет. Вроде активен, да? Вот я активен, вот я сижу активен, да? Так. Так, это сюда. Так, вот, вот я активен вот сейчас, да? Активен. А что изменилось? Вот на столе передвигаю вещи. Активен. Активность предполагает изменение, прогресс, рост. Силы, победы, изобилие, нравственная чистота. Вот это активность. А если я активен, а вот этого ничего не прибавляется, это четыре вышеперечисленные, значит это не активность. Это имитация активности. Для чего? Ну, чтобы пыль в глаза пустить. Отсутствие должного воспитания или неправильное воспитание формирует реактивную жизненную позицию. То есть есть активное, а есть реактивное. Есть активно-принудительное поведение, есть пассивно-реагирующее поведение. То есть пришла беда, вот, мы не откладываем в долгий ящик, а надо, чтобы она не приходила. Надо, чтобы она, ну, мы ее предвидели. Предвидели. Кстати, беда это так, знаете, когда беда приходит? Когда, ну, чересчур долго отдыхая уже на лаврах, приходит беда и говорит, так вставай, поехали уже. Вот я говорю, ой, беда какая, я тут так хорошо сидел. Вот. Отсутствие должного воспитания, неправильного воспитания формирует реактивную жизненную позицию приспособленца, паразита или раба паразитов, что в принципе не отличается, живущего на условных рефлексах. Если у человека нет активной жизненной позиции, у него нет шанса правильно применить знания, полученные в процессе образования при реально сложившихся жизненных ситуациях. То есть он теоретик, просто говоря. При правильном воспитании, не оторванном от жизни, используется метод ситуативности. Воспитатель устраивает воспитуемые испытания в реальных ситуациях. Это помогает правильно применять и понимать знания. То есть, если человек не понимает знания или неправильно их использует, это хуже, чем если бы он вообще ничего не знал. То есть безопаснее просто сидеть, чем делать вид. Понимаете, делать вид опасно. Опаснее, чем просто ничего не делать. Потому что знания становятся более опасными, чем их отсутствие. Единственный надежный, и я говорил, что вот есть вырожденцы, это святые. Это активные люди, которые полны, и они святые. Есть дегенераты. Это активные извращенцы. Дегенераты. А есть пассивные. Пассивные, которые вот не определились. И пассивные не так опасны, и поэтому, ну, надо определиться, куда вкладывать силы, чем все равно куда. Да? Как Высоцкий, я лечу туда, где принимаю. Нет. Надо определяться. Итак, единственной надежной основой воспитания и образования является платформа духа, следование путем правды и истины. Вот. И вот тут как раз проблема. Почему? Потому что проблема образования выпотрошена. Выпотрошена. Как только разделили Советский Союз, еще раньше начали, его начали сокращать. И я не буду говорить и там жаловаться, что вот в такой-то школе не так. Я просто опять зачитаю закон, который в наглую разместили и сказали, вот у нас такие планы. Вот. Ну, например, к образованию, кстати, относятся фильмы, культура. Например, недавно они показали мультфильм, запрещенный к показу на телевидении. Знаете, какой мультфильм? Там такой маленький мальчик. И родители такие ходят, они там туристы, потом они плавают вместе, потом и вот, ну, спортом занимаются, закаливаются там на снегу, что-то такое, не помню. И в процессе, пока они бегут, он, мальчик растет, и он уже выше родителей, такой вот, вот такие вот плечи, такой, подбородок такой, ну вообще румянец такой, ну кровь с молоком. И они говорят, ну все, и там такой столб стоит, знаете, как на границе. И вот сколько ему там, 16 лет, что ли, или там 18 лет. Ты уже совершеннолетний, иди дальше. Мы тебе дали хорошего друга, здоровье. И от него такое отделяется такая тень, и такое здоровье тоже такое, знаете, с такими мышцами. И вот он дальше пошел, И там все ему удается. Там кто-то трактор под лед провалился, он его одной рукой там вытягивает. В трактористку то он влюбился. Вот, и, ну, все у него получается. И вот он работает где-то там на станке. Потом надо бы учиться. И он говорит, а выдержу ли я, здоровье отделяется. Говорит, я тебе помогу. И в общем все у него получается. И вот он первый там и на соревнованиях, он первый там и в работе, везде, везде, везде. И тут Трелка Шаг к нему подходит и говорит, о, ты герой, он в лавровом венке, там, надо же это обмыть, надо же отметить. Он говорит, я не пью. Ну как не пьешь, это за, здоровье не это, ну, запрещает. Он говорит, за здоровье-то как раз и выпьем. А, ну да, за здоровье. Вот они пьют, и он немножко так толстеет, а здоровье так ужимается. Вот. Ну и дальше, дальше, дальше. Кончается тем, что он спивается и курит, потом у него что-то там приходит, ему говорит, о, здоровье у вас уже не то. Он говорит, да у меня же здоровье выдержит. Потом таблетки ест, кстати, интересный момент, таблетки ест, а здоровье хуже становится от этих таблеток. Вот. И вот этот мир, мультфильм, запрещен к показу, что надо заниматься спортом, что такой, это тоже к образованию. Это как пример на вот что они нам приготовили. То есть погружение во тьму невежества. Это по России. 2010 по 2013 год. Затыкание дыр. То есть они, все образование, это гаджеты, вот эти уже логарифмическая линейка, таблицы Брадиса, уже никто не знает, что это такое там. Вот. Затыкание дыр, потому что раз набрал хорошо. Компьютера раз скачал, сюда вставил, доклад готов и так далее. Таблицу умножения тух-тух-тух набрал на мобилке, готово. Затыкание дыр. С 2013 по 2017 все должны понять, что это очень практично, что умножать столбиком это архаичный метод, каменный век, не надо этого никому. Вот. Это должны понять вот до 2017, вот сейчас должны понять. С 17 по 22 год альтернативы набирают силу. В 22 год на образование должно обрушиться вот это все. То есть, ну, чтобы меньше-меньше думать. И по 30, с 22 по 30, слом системы и упражнения всякого образования. То есть... Что это имеется в виду, слом образования традиционного? Все бумажные носители информации о человеке заменят на цифровые. Вместо трудовых книжек, дипломов. Потому что образование, я прихожу и говорю, вот у меня диплом. У меня много дипломов. Я строительный техникум закончил, там, например. Вот. Есть такой диплом, что вот у меня такая-то корочка, такая-то корочка. А теперь у тебя будет вот такая карточка. И что там будет на этой карточке? Все твое образование. То есть к чему ты годен? Примерно то же самое, как твоя медицинская карта, которая будет говорить, какой орган из тебя можно вынуть, а который тебе никому не нужен вообще, да? А на что ты еще годишься? Точно так же в этой карте, куда тебя воткнуть? Никуда ты желаешь. Забудь. Презумпция согласия, потому что всем будет понятно, кто на что, и забудьте ходить по этим самым, как это, отдел кадров, вот я пришел, и вот я это. Нет, так, набрали в базе данных, вот тот подходит, иди сюда. Так, понимаете, рабство. Все бумажные носители информации о человеке заменят на цифровые, вместо трудовых книжек, дипломов будет индивидуальный профиль компетенции. То есть на что ты годен. Там по органам, а так ты вообще на что-то годен. Все достижения с детского сада и далее. Уже есть университет, где учатся у робота. То есть такая ЭВМ, что ли. Люди учатся, уже робот обучает людей. А те через 15 лет будут обучать других людей. Но через 15 лет почему? Потому что через 15 лет планируется все учебные заведения, там будут обучать роботы. То есть некого спросить. Как сейчас есть магазины, приходишь, там нет продавцов, знаете, да? Приходишь и там все это делаешь. У тебя там карточка, вроде бы как бы удобно. Это значит полностью твоя манипуляция, тебе могут дать, могут не дать, ни с кого жалобную книгу не потребовать. Вот. И вот, как пример, Москва, детская электронная школа. Школа объединят в одну систему, обучение выдает людей с атрофированным мозгом. Научно-технические проекты стали оккультно-футуристическими. И эти люди, ну, которые вот программируют вот эти вещи, мыслят религиозными категориями. Они думают, что хотят заменить Бога. Ну, я все-таки прочитаю вот это сообщение про Франциска, который запретил Библию, да, чтобы оно отложилось. Папа Римский Франциск отменяет Библию и предлагает создать новую книгу. Он удивил мир сегодня, объявив, что Библия полностью устарела и нуждается в радикальных изменениях. Поэтому Библия официально отменена и объявлена о встрече между высшими личностями церкви, где будет решено книгу, которая заменит его имя и его содержание. Некоторые имена уже рассматриваются, и тот, кто имеет больше силы, является Библия 2000. У нас психология 3000, а там Библия. Почему 2000? А, ну 2000, наверное, это считается, что христианство 2000 лет. Наверное, поэтому. Мы не можем продолжать пытаться говорить с нашей публикой и в совершенно новом мире с книгой, которая имеет 1000 лет. Мы теряем последователей и должны идти еще дальше в поисках модернизации церкви. Переписать Слово Божие, если даже это только Ветхий Завет, в котором есть определенные отрывки, которые лучше не повторять. В общем, получается, что людям навязывают новую систему взглядов, ну и объясняют это требованиями современности. Возникают новые культы, секты, которых раньше не было, ну, заметили все, да? Это не обязательно религиозные, например, НЛП, да? Есть курсы такие. Христиан, сколько христиан? Больше 600 сект, индуизма еще больше. И самое главное, что людям навязывают терпимость к неясности и моральному бессилию. Вот что самое главное. Что неясность, ну и ладно. Тумана, это, наверное, духовно. Это понимается, я когда-то, есть такой браман Вишвадакшина, я к нему подошел и говорю, вот тут в Библии такое написано. Он говорит, это понимается сердцем. Я говорю, вот это понимается сердцем. Потом это все простой логикой объясняется вполне, я понял. Это понимается сердцем. Неясно, это значит, это подрастешь, поймешь. Нет. Иисус говорил ясно, все ачарьи говорили ясно. Вот. Потому что речь-то о чем? И вот неясность, терпимость и неясность к моральному бессилию. Ну, речь-то о простом и понятном. Ну, например, для чего нужна прямая кишка? Понятно. Что тут надо объяснять? Вот то, что вызывало, пишет человек, то, что вызывало постоянное отторжение у всего мыслящего человечества на протяжении тысячелетий, ЛГБТ, педофилия, гомосексуализм теперь одобряется и подкрепляется юридически на уровне правительств и внедряется ими с жестокостью и нетерпением к инакомыслению. Вот. Почему? Почему это возможно? Не почему они это делают, а почему это возможно? Потому что людям навязывают терпимость и неясность к моральному бессилию. А некоторые говорят, весело идут шариками, пойду посмотрю. Они завтра к тебе придут, дорогой. Это лобби. Они получат работу, а ты не получишь. Не так? Я хочу сказать, что... Сейчас перерыв, 3 минуты. Я хочу перед перерывом сказать... что это уже было, что образования уже упразднялись так, что Россию врезали там, когда крестили, врезали там больше, чем половина людей, когда советская власть пришла, а на самом деле еврейская власть пришла, врезали, крови было больше, чем в войну там во Вторую мировую. Образование уничтожили полностью, понимаете, они начали с образования, и даже зачитаю. В 20-е годы отменили все образование. Мы говорим, ой, Ленин пришел, да. Это когда он сказал учиться, учиться, учиться? А сначала, сначала пришел Троцкий. Это просто родственник тем банкирам. Он ставленник их. Причем тут Ленин? В 20-е годы отменили все образование. В 30-е восстановили указанием ВКПБ. Кстати, с 30 по 36 по личной инициативе Сталина и взлет науки пришелся, вот даже не угадаете, на какие годы. Взлет, это значит, мы Запад, во время войны, вы можете себе представить, во время войны, когда казалось, вот то тут уже точно некогда. Взлет науки, пик показал, с 41 по 45. Я к чему говорю? Что когда самое трудное, самое хорошо и учиться. Какая-то ответственность. Вот. А знаете, чем характерны 41-45 год? Потому что начали учить-то с 30-х еще. Потому что с 41 по 45 ввели экзамен. То есть ввели ответственность. А сейчас экзамены снимаются. Нет ответственности, вот и все. Перерыв.